там уже было совсем все в кайф.
Просто раз, вот прямо вот так, тун, и раз, и я, о, я знаю как.
Я просто я, которая живет с маленьким человеком, помогаю ему не напороться на нож.
И я такая, вау, а можно быть творческим и, типа, быть ответственным?
Барабанная дробь, все нахрен развалилось. А я до этой Марго еще не дошла.
Привет! Это подкаст «Неуспешный успех». В нем мы говорим о ситуациях, которые меняли жизнь, пьем натуральное вино, задаем гостям нелегкие философские вопросы и получаем на них простые человеческие ответы. Меня зовут Мария Василенко, и я здесь хороший полицейский.
А меня зовут Сергей Боровиков, и здесь я в роли плохого полицейского. Сегодня мы поговорим с Марго Горяжа. Привет, Марго!
Привет, ребят!
Марго, мы очень рады тебя видеть, слышать здесь. У меня всегда есть какие-то очень нелепые, странные истории о людях, которые к нам приходят, потому что они меня почему-то очень вдохновляют, вот. И я тебе расскажу нелепую, странную историю, которая связана с тобой, почему ты меня вдохновила. Я когда с тобой познакомилась и узнала, что тебя зовут Марго, не Маргарита, а Марго, я подумала, это же так круто, типа, почему я всю жизнь, мне не нравится, когда меня называют Маша, но я стесняюсь называть себя как-то по-другому, потому что мне кажется, что, ну, типа, я просто Маша. Я не могу быть там Мари, как меня называет Сергей. Я не могу быть Марией. Я просто Маша. И подумала, какие же нужно иметь яйца, чтобы сказать, что тебя зовут Марго. Скажи, так было вообще всегда? Или и моя история выдумана, или ты когда-то была Маргаритой?
Слушай, твоя история вообще попала в точку касательно всего, что со мной связано, потому что вообще меня зовут Мага, и родители меня назвали Магой в честь героя Картасара, игра в классики. Но когда я была маленькая, я пришла в 6 лет в школу, мне было очень странно, потому что вокруг меня были Маши, Оли, Наташи и так далее, а меня звали Мага. И я пришла и сказала, что я Рита, потому что полное имя в паспорте у меня Маргарита. Вот. И я Ритой была вплоть лет до 20 там, с копейками. Меня все мои друзья по школе, по работе, по первой меня Ритой называют. Вот. А когда я попала в коллективную тусовку, то первым таким погружением были курсы «Багаж», рекламные коммуникации. И в команде со мной была другая девочка Рита. И Макс Бурцев, который вел у нас РК, сказал, ты будешь Рита, ты будешь Марго. Вот. И с тех пор я Марго, и мне, как только меня так начали называть, мне стало так комфортно с собой, со своим мироощущением, с тем, как я выгляжу, что я говорю и как я делаю, несмотря на то, что у меня немного картавая R, и я всегда смеюсь, что родители как знали, что надо было меня назвать Маргарита Александровна Горяжа, чтобы было прям по максимуму этих букв, вот, но вот я прям себя Марго ощущаю, и с тех пор я себя так представляюсь, так называю.
Я на самом деле сейчас тоже напрягся, когда читал твою фамилию. Я тоже картавлю.
Да, хорошо, Марго, пожалуйста, можешь себя представить, кем ты себя ощущаешь в эту минуту?
Ну, если коротко, то себя я ощущаю арт-директором бюро и мамой. Это вот две мои роли, которые я играю последние несколько лет фулл-тайм, так сказать.
Круто, хорошо. Слушай, ну у нас тут вообще подкаст о каких-то историях человеческих, просто человеческих, не обязательно там связанных с профессиональной деятельностью. И в основном эти человеческие истории, они о том, когда что-то происходило, и человек менялся. Вот, можешь поделиться несколькими историями, которые меняли тебя, когда ты становилась новой версией Марго?
Да, и таких историй на самом деле было немного. Их было, наверное, 3. Такие прям как глобальные, вот. Есть такая, я когда-то читала книжку «Между адом и раем» про сценаристику. И есть такой прием в кино, в написании сценариев, и вдруг, да, и вдруг Гарри Поттер получает письмо о том, что он едет в Хогвартс, и вдруг там Фродо отправляется в свое длинное путешествие. Вот, и у меня вот эти все мои 3 истории, они вот как-то случались... Вот прям и вдруг. То есть первая была, когда я в школе подделала табель. потому что очень плохо училась и забила хрен на учебу, и мне было стыдно принести домой такой табель. Я вместе с подругой купила в Харьковской Балке чистый табель, написала там все оценки, вот. И спустя несколько месяцев родители, естественно, об этом узнали и сказали, что эта школа нам, наверное, не очень подходит, и я пошла в художественный лицей. Вот. И вот благодаря этому и вдруг решению дурацкому абсолютно я пришла в художку, где я наконец-то почувствовала себя дома. С тех пор люди, которых я знаю до сих пор, они поменялись. Я по-другому начала вообще подбирать свое окружение. Я узнала, что на самом деле жизнь, она может, и жизнь, учеба и работа, она может быть в кайф, а не как обязаловка. Вот. Это, наверное, вот такой был первый важный момент.
А давай немножко углубимся. Что поменялось вот внутри тебя? Что ты почувствовала, когда ты перешла в эту художественный лицей, да?
Наверное, самое классное, что со мной случилось, когда я пришла в художку, это было то, что мы там работали нон-стоп. То есть количество... Я сейчас уже оцениваю количество проектов, которые мы делали. То есть там ты уходишь на зимние каникулы, и тебе надо нарисовать 50 работ. 50. То есть у тебя есть там полтора месяца отдыха законного. А если ты уходишь на летние каникулы, у тебя этих работ должно быть 200. Вот, и то количество работы, которое нужно было сделать, и вот это медитативное состояние работы, оно меня настолько увлекло, что, и мне кажется, именно с того момента я, в принципе, начала кайфовать от того, что я что-то делаю, и что у меня что-то получается, и что это меня не напрягает, что я вижу свой прогресс, я понимаю теперь, что такое набить руку и так далее. И вокруг меня такие же люди. Вот. Я приходила в, получается, лицей, он находился в академии художественной внутри. Вот. И я каждый день приходила вроде на занятия, но на ступеньках у нас сидели... Ребята играли на гитаре, на улице играли пацаны в широких штанах в сокс, кто-то рисовал граффити, и это типа было учебой, да, то есть это как бы максимально контрастная история, которая вообще никак не сочеталась с школой до этого. Хотя в школе я там книжку не могла прочитать, просто потому что мне это было напряг, вот, и я не понимала, зачем я это делаю, зачем мне изучать литературу, которая мне не близка, и в которой я уже ни себя никаким образом не могу спросить. Ассоциировать. Я ничего не помню из школы, но я прекрасно помню все, что было там после 15 лет уже в лицее.
Но это произошло потому, что тебе нравилась вообще вся эта тема, и ты там соотносишь себя с творческим человеком, и ты попала туда в творческую атмосферу, или это как-то по-другому преподносилось?
Наверное, это комплекс, потому что преподаватели в лицее, они были прям радикально отличались от преподавателей в школе. Они были скорее друзьями, хоть все могли выхватить, если ты где-то что-то, естественно, как-то кто-то не сделал, вот, или нарушил дисциплину, но в целом все равно я не боялась прийти, мне было нормально прийти в 8 утра в лицей и сидеть, рисовать 6 часов, то есть, там вот это был симбиоз преподавателей, которым действительно было интересно преподавать, и это чувствуется, дети все в принципе, чувствуется, когда человеку пофиг на тебя, ты это тоже ощущаешь, вот. То есть весь коллектив и детей, и преподов были вовлечены в процесс, вот. И никто не хотел вот выпадать из этого. То есть у нас были какие-то, сами мы устраивали какие-то вечеринки, какие-то приглашали другие лицеи и между собой делали какие-то... Ну, в общем, вот, знаете, очень сравнимо, наверное, с лагерем. Вот если вы были в лагерях, вот такой лагерь на 2 года.
А пошли на следующий этап, мне кажется, потому как, я думаю, все-таки это про детство, да, и это то, как ты сейчас себя оцениваешь, да, я не думаю, что ты себя так оценивала тогда, это же твое видение себя вот той 15-летней, или ты прямо вот так же все чувствовала, как сейчас ты это все говоришь?
Не, конечно, нет, я таким дураком была.
Вот.
Но я могу уже сейчас сказать, что, наверное, самое важное, почему я этот этап вообще выделяю, что случилось. Я начала выглядеть там, одеваться, прически делать, еще что-то. То, как мне нравится, а не то, как принято в школе. То есть у нас не было, естественно, формы, мы не ходили в бордовых пиджаках и все остальное, поэтому это вообще создает такой вау-эффект, когда ты приходишь 1 сентября в чем хочешь. Вот. И мне потребовалось прям несколько лет, наверное, лет до 19, до 20, для того, чтобы понять вообще, какой мой стиль, а не то, как я увидела у подружки, да, и вот это вот все. А для там 16... Сейчас это звучит смешно, потому что одежда — это такое, да, как казалось бы. Но так как это, по сути, в этом возрасте единственный способ самовыражения, это прям важно. И я благодаря лицею смогла отстроиться от общества и начать прислушиваться к себе и своим желаниям и своим вкусам.
Класс, это хорошее очень резюме, очень, очень важно, что мы это дополнили.
Да, я сижу и думаю про всех детей все еще. Но просто, блин, это же вот тот способ, который позволяет тебе не строить вот эти лишние заборы, которые детям строят в школе. Понятно, там, ладно, кому-то нравится считать, писать, но все, что с этим сопряжено, эта дисциплина, какие-то рамки, которые потом что-то, мне кажется, мешают. А ты прямо рассказываешь какое-то идеальное место, куда бы я тоже хотел попасть.
Ну, ты знаешь, я вот знаю про Харьковскую академию Ландау, и вот там подход такой, что там детям, ну, с какого-то возраста, там, условно, там, 8-9, не знаю, 10 лет, начинают давать, предлагать разные сложные предметы. Физику, химию, то, что нам дают там сильно позже. И просто ты проходишь какой-то курс несколько месяцев просто для того, чтобы понять, тебе вообще оно заходит или нет. И так ты проходишь много разных курсов для того, чтобы потом, там, спустя несколько лет сказать: окей, я беру вот эти 4 предмета. Все, мне больше остальные не нужны. Вот, я фокусируюсь на этом. Мне кажется, это вообще супер круто. Мне просто повезло. У меня там творческие родители, там, архитекторы, и оно у меня было как бы там на каком-то генетическом уровне заложено. Но я знаю очень многих ребят, которые просто не смогли найти себя, потому что у них выбора не было, им не предлагали варианты, и откуда ты знаешь, например, что ты хочешь стать математиком, если ты никогда не пробовал, да, вот, поэтому круто, когда вот есть вот эта возможность выбирать, а не идешь по пути, который сделан, усреднен для абсолютно всего общества.
Хорошо, давай двинемся дальше.
Да, второй этап. Второй этап, как в тюрьме, по этапам погнали. Вот, второй важный этап, наверное, не менее важный в жизни, это было попадение в эту креативную тусовку, собственно, в которой я вот по сей день нахожусь. Это было где-то в 24, наверное, там 23 года. Я пошла на курсы в «Багаж», попала на курс рекламных коммуникаций. И здесь произошла такая штука, что... То есть сейчас вернемся немножко назад. Я отучилась в академии на промдизайне, промышленный дизайн, проектировала там автомобили, упаковки разные, в общем, все, что можно было. Вот. И потом пошла работать по профилю в компанию продуктовую, которая занималась разработкой дизайна наушников, планшетов и всего такого. Вот. И в принципе, там было окей. Вот. Но это был прям офис-офис, да, там был отдел продаж, там были маркетологи, был несчастный дизайн-отдел, который все тыкался, мыкался, пытался как-то свои идеи имплементировать, но нам говорили: на это у нас нету бюджетов, тогда выберите из того, что есть. И в итоге хотели вот так, а получилось как обычно. Вот. И мне, в принципе, все нравилось, и в рамках города Pixus был таким достаточно престижным местом в плане того, что там тоже были ребята, которые сделали свою тусовку, они внутри, мы очень активно вели там соцсети, делали вместе какие-то ивенты, сотрудничали с разными школами, пытались, ну, в общем, маркетинг было наше все, вот. А потом я попала в «Багаж», узнала, что такое Ариба, и мой мир перевернулся, потому что там уже было совсем все в кайф, то есть мне не нужно было уже общаться с мужиками, которые раньше работали на Хада, а теперь планшеты продают в Алло, вот. А я узнала абсолютно других людей с другими интересами, и что в тот момент в «Багаже» было классно, что люди туда приходили, собственно, вот такие с вопросами, да, к жизни своей, а что же делать дальше, и ок ли то, что сейчас со мной происходит, или можно как-то иначе, вот. И я закончила курсы и через месяц ушла в Арибу работать. Вот. И это был переломный момент. Вот сейчас до сих пор все мои друзья, все мое самое близкое окружение — это арибовцы, это вот те люди, с которыми я уже стала собой, вот какая я есть сегодня.
Я сейчас сидел, слушал, думал, когда же будет история про психотерапевта, про попадание на дно, про вот это. Ничего нет, все, пока все ровно.
Да, мы просто пришли к выводу, что большинство людей, с которыми мы общаемся и которых мы считаем нормальными, они почему-то имели какие-то травмы, попадали к психотерапевтам или занимались психологией. Но на самом деле есть спойлер, Марго тоже интересуется психологией. Она говорила мне об этом, когда мы задались вопросом записать подкаст, поэтому я думаю, что если не терапевт, то точно психология.
Ну, терапевтов не будет. Я как-то... Вот, собственно, наверное, благодаря креативу я научилась общаться с собой без помощи специалистов. То есть мне несложно задать себе неудобные вопросы и честно на них ответить. И вот я достаточно давно это практикую, и мне иногда даже я сильно удивляюсь, когда я не понимаю, почему многие не могут с собой поговорить. А это действительно правда. Я знаю многих людей, которым...
А можешь рассказать про это подробнее? Как ты это делаешь? Вот именно практически. Ты становишься перед зеркалом, ты ложишься спать, ты идешь по улице...
Ну, раньше, да, я много ходила, как и все, наверное, под музыку, просто шла, вот, и у меня был период, вот, собственно, драматический, давайте немножко драматический.
Ну вот, наконец-то.
Да, вот, я, короче, перед тем, как вообще прийти в Арибу, я просто, знаете, вот как вы мне сказали, я об этом даже уже не вспоминаю, вот в день, когда я вышла на работу в Арибу, я в этот же день, я ушла с работы, я рассталась с парнем, я закончила там еще один там проект очень тяжелый, и я в этот день вышла на работу, то есть у меня были вот эти обрывные какие-то такие ситуации, но сейчас они для меня не имеют какого-то веса, потому что важнее то, что было привнесено, а не то, что нанесло какой-то damage. Вот. А насчет вопросов, которые я себе задаю, никаких вообще... Ну вот я как с вами разговариваю, так и с собой разговариваю. Я веду диалоги, я раскладываю. Я знаю, что абсолютно все вопросы, все ответы, они находятся внутри нас. Просто вот именно важна формулировка. Есть, я когда преподаю в дизайне ребятам креативные методики и то, как надо вообще подходить к созданию идей, я говорю, что формулировки своих идей вообще это одна из самых ключевых вещей. Если ты, например, придумал себе идею, там, пусть это будет лампочка, да, то ты будешь рисовать только лампочки. А если ты придумал себе идею и назвал ее «свет», то из этого уже выходит очень много разных образов и символов. Вот с собой то же самое. То есть если ты, у тебя там, не знаю, проблемы в личной жизни, и ты пытаешься решить проблемы сегодняшнего дня, да, вот такие прям бытовые, то ты, да, ты их решишь, но по факту глобально ничего в твоей жизни не изменится. А если ты начнешь задавать себе вопросы, кто ты в этой жизни и чем ты хочешь заниматься, или кто ты в этих отношениях, какую роль ты играешь, или чего бы тебе хотелось и чего тебе не хватает, то уже отвечая на эти вопросы, возможно, куда-то да прийти.
Слушай, ну я еще разок спрошу, смотри, я вообще полностью согласен со всем, что ты говоришь, и я сам так делаю, но вот я приведу пример, как у меня это происходит, и я хочу... от тебя какие-то более практические штуки. Вот я, например, так же самое задаю вопросы, да, но ответ нифига не получаю сразу. И я его получаю обычно потом либо в душе, либо с утра, когда я встаю, либо когда я еду за рулем. Короче, в самый вообще какой-то момент мне просто раз, вот прямо вот так, тум, и раз, и я знаю как. И я уже последнее какое-то количество времени даже и не пытаюсь что-то придумать. Я... Например, хочу что-то сделать, я открываю какую-то задачу, я ее читаю, я смотрю какую-то сопутствующую информацию и закрываю. И потом откладываю в ящик. И потом через какой-то там... Ну, это я имитирую как бы вопрос, да? Это может быть вопрос по работе, вопрос по какой-то своей какой-то личной там ситуации. И ответ придет когда-то, в каком-то виде. Но не сразу. Вот у меня так. Как у тебя? Вот как ты получаешь ответ?
У меня, ты знаешь, как раз я с конца иду. Я не сажусь задавать себе вопросы до момента, пока я не готова на них ответить. То есть в момент, когда я знаю, что я уже нуждаюсь в ответе, я вот так вот сажусь, открываю нечто, да, пишу и отвечаю. Вот. И когда ты уже себе ответил, назад дороги нет, потому что я по себе, ну, сама по себе так деятельный человек, и я не люблю, когда у меня что-то висит где-то в воздухе, и оно не выполняется. То есть если у меня есть какая-то проблема, и я знаю, что мне нужно ее решить, если я ее сейчас не готова решать, то я себе не буду эти вопросы задавать. Я их задам именно в момент, когда я так, я все, я настроилась решать свои проблемы, я села, так, что меня волнует, вот это, погнали. Вот, и вот, вот, наверное, как-то так.
Ага, понял. Окей, так, получается, у тебя, если подытожить, у тебя был один момент, когда ты перешла со школы в лицей, второй момент, ты поменяла работу, и у тебя все понеслось, новые знакомства, да, новые люди, и куда и все пришло?
Барабанная дробь, все нахрен развалилось, когда я узнала, что я стану мамой, вот, и я только переехала в Киев, собственно. Я закончила свою историю с Арибой, и у меня был аппетит к тому, чтобы стать супер-директором в каком-нибудь сетевом агентстве или в большом, просто большом агентстве, бюро, неважно, вот. И я переехала, у меня только начались отношения, и я себе дала возможность такие пару месяцев чуть-чуть почилить, потому что до этого я жила в очень таком хардовом режиме, прям вообще без выходных, вообще без... Ну, то есть я зарабатывала деньги, и мне нужно было крутиться, вот. И переехав в Киев, я себе так немножко там отложила что-то и решила поработать для себя, порисовать какие-то иллюстрации, порисовать там эскизы татуировок. Я думала, может, вообще там бить начну тату. В общем, ну, я просто хотела немножко себе дать отпуск творческий. Вот, плюс мне тогда еще мой парень, да, он мне в этом всячески помогал. Вот, и потом в один момент я узнала, что беременная, вот, и это было очень забавно, потому что мы пришли, я, значит, думала, что все у меня там рак всего, я себя плохо чувствую, ну, то есть я себе вообще даже предположить не могла вообще такой расклад, потому что никто из моих друзей, знакомых, ни у кого нету детей, и не, ну, короче, вообще сценариев таких нет. И я записалась в частную клинику на 500 тысяч врачей разных, вот, и пришла, и первым же врача мне сказали, что у меня там 2 месяца беременности, и я вышла и сказала, говорю, так, Дим, мы уходим, забирай куртку. Он такой, что случилось? Говорит, да я беременная, пошли отсюда, остальные врачи проходить не надо. Вот, то есть я даже не подумала о том, что надо как-то сообщить эту новость там как-то. Вот.
Написать красиво на бумажке, сделать торт.
Да, на снегу, все что угодно, но нет, я просто куртку забери, я беременна. Мы до сих пор иногда вспоминаем, смеемся. Вот, и первый месяц, наверное, первую неделю точно мы вообще об этом не разговаривали, то есть мы договорились, что нам надо время подумать вообще, как это переваривать, то есть мы сразу решили, что мы ничего с этим делать не будем, мы все принимаем этот факт, нам просто надо время для того, чтобы это осознать, вот, и спустя там, может быть, пару недель мы поехали к там, своим знакомым, а у них, собственно, была дочь, то есть это не мои знакомые, а Димины. И меня просто как из холодного душа Димина знакомая решила окатить вообще всей информацией, которую я всячески 2 недели от себя отгораживала, вот, про все нюансы, все тонкости, всю жесть вообще, с которой может столкнуться мать. В общем, у меня такая шокотерапия произошла, и с тех пор, в принципе, мы уже были готовы об этом разговаривать, вот. Ну да, это, короче, этот самый, ну, это момент, который разделил жизнь на до и после. Вот, приведу пример, в котором, мне кажется, очень четко вообще обозначает вообще, как это происходит. Есть фильм, блин, точно не помню название, там про путешествие во времени, там играет Рэйчел МакАдамс. В общем, там история о том, что у парня были способности, он заходил в шкаф, закрывался и мог вернуться в любую точку своей жизни и поменять что-то в событиях своих, вот. И он влюбился в девушку, и он постоянно возвращался для того, чтобы влюбить ее в себя, и, в общем, настраивал так свою жизнь, чтобы все было в жизни четко. Потом у них родились дети, и в один из моментов он зашел в этот шкаф, вернулся назад что-то поменять, возвращается, а перед ним стоит другой ребенок, вообще левый какой-то. И он говорит, типа, ты кто? Он говорит, папа, папа. Вот. И его отец, который обладал такой же силой, сказал, что когда рождаются дети, совокупность всех факторов становится таким образом, что для того, чтобы появился именно такой ребенок, уже ну, дважды это не повторить, поэтому уже возвращаться назад уже нельзя. Вот. И вот мне кажется, что для любого родителя, как бы сложно, как бы вообще что ни происходило, если меня спросят, что бы я хотела изменить в своей жизни, я, может быть, скажу что-то в ближайшем своем времени, но уже до я ничего не поменяю, потому что иначе бы не получилось того, что получилось сейчас.
Слушай, а можешь немножко рассказать о твоих эмоциях? В общем, трансформация от, наверное, страха, паники и вот этого всего к чему-то принятию, к чему-то хорошему. Как у тебя это происходило? Что ты чувствовала?
Ну, первые месяцы, месяца четыре я чувствовала злость. Злость на жизнь, на себя, на все вокруг, потому что я по своей натуре планировщик, и я люблю, чтобы у меня все было четко по плану и все остальное, а тут я понимала, что, то есть, я не из тех, так сказать, я не из тех парней, которые могут там потом скинуть бабушкам на воспитание, и я понимала, что то, как я себе представляла материнство когда-то, может быть, там, несколько лет назад в каких-то этапах жизненных, если воплощать это все в жизнь, то мне надо на какой-то момент свою жизнь поставить на паузу. И вот это меня очень сильно злило, потому что я считала, что я еще недостаточно успела все накопить, сделать и, ну, вообще обеспечить себя и свою голову, и, ну, короче.
Скажи, а почему ты так думала? Почему ты думала, что рождение ребенка — это пауза? Это тоже стереотипы какие-то? Или откуда у тебя было такое понимание?
Ну, моя мама, вот когда я родилась, она ушла с работы, и вот 10 лет меня первые посвятила мне. И это были садики, школы музыкальные, лепки разного рода, курсы. В общем, я благодаря вот этим ее годам я есть то, кто я есть, потому что я знаю, что личность формируется в первые 6 лет, и вот все, что ты успел туда запихнуть за эти 6 лет, вот оно и получается. Вот. И я знала, что я не хочу ни на кого другого это все, ну, то есть я должна это делать сама. И я понимала, сколько времени это, в принципе, может занять. Вот. Ну, собственно, да, у меня просто не было иллюзий, что я такая буду там полдня с ребенком, потом буду гулять где-то еще. Я знала, что я буду посвящать себя этому вопросу, иначе у меня не было другого расклада как-то.
Окей, была злость, а что было дальше?
Да, была злость, потом была злость и отсутствие какой-либо поддержки, потому что я уехала, ну, кроме Димы, да, кроме мужа моего. То есть я уехала, я разругалась со своей лучшей подругой, я ей не сказала ничего про то, что я беременна, родители не знали, потому что... Ну, мне было как-то сложно им сказать. Потому что у меня такие, они супер... как это сказать, дело не в том, что я боялась, да, чего-то, они меня любят опекать очень сильно, и даже той опеки, которая просто, когда я находилась в Киеве, и каждый день звонки, мне ее было уже сверх, а если бы я знала, что если я сейчас скажу, что я беременна, то мне хана вообще, вот, потому что, но так потом и случилось, собственно, когда они узнали, вот, но благо у меня был небольшой живот, и я даже один раз приезжала в Харьков, они не знали, вот, и уже когда я была на 6-м месяце, вот, я приехала, это был там начало лета, и вот мы сказали, и, наверное, с тех пор вот я уже, это уже было, началось принятие, когда я уже смогла спокойно об этом говорить, я все еще не готовилась никак, я не, то есть, вплоть до последних 2 недель я даже ничего не покупала, я не смотрела кроватки, я не смотрела одежду, мне вот это все ми-ми-ми, вот это меня вообще, у меня не было никаких гормональных вот этих штук, вот, я просто вот, начиная с 6 до 9 месяцев, я просто принимала это все. Вот, и даже уже когда родилась Вера, мне кажется, что мамой и вот мамой себя я почувствовала, и вот это удовольствие от того, что я мама, наверное, где-то Вере был только где-то месяц, она улыбнулась первый раз, вот, и это был первый фидбэк на все то, что ты вот делал вот эти все эти месяцы, и тогда я почувствовала, я чуть-чуть выдохнула, что я уже поняла, ну, зачем я это делаю, потому что до этого не очень понимала.
Слушай, это очень интересно, вот ты сейчас говоришь, и я на самом деле примерно ну, у меня тоже очень ровный характер, я бы его так назвала, и твой, и мой характер очень ровными. Ну, то есть у меня нет тоже никаких там, наверное, эмоциональных перепадов, как у тебя, там, меня не шатает из стороны в сторону. И мне всегда очень странно слушать вот эти истории про женщин во время беременности, которые сходят с ума, которые едят там креветки с мороженым, устраивают истерики. И мне кажется, что это просто какое-то потакание своим, ну, своей внутренней истеричке, назовем это так, да? Ну, это плохое слово, я не подобрала лучшего. Вот, как ты считаешь, это вот тебе повезло или действительно это заслуга твоего темперамента?
Ну, я бы чисто по ощущениям своим, я бы сказала, что просто во время беременности немножко все увеличивается, да, типа перегибы начинаются. Вот, если ты сам по себе эмоциональный человек, то ты можешь в ту или иную степень становиться более расшатан. Если ты там 0 на 0 дает 0. Если ты сам по себе флегман, то тебе как бы особо от этого ничего не будет. Вот. Но вот у меня, в принципе, было вот это немножко депрессивное общее состояние, но я думаю, оно не связано с беременностью, я думаю, она просто связана с тем, что я не была к этому готова, вот, и никак это не с гормонами какими-то связано. Но я знаю девочек, у которых там вторые дети, и абсолютно отличается состояние внутреннее, там, кто-то там первую беременность пробегал там на тренировке, все 9 месяцев, а потом на вторую, на третьем месяце уже было плохо, там тошнило. Ну, короче, вот у всех, в общем по-разному. Вот всё, то, что внутри формируется, оно, вот оно с самого зачатия, оно уже имеет свой характер и имеет свои на тебя воздействия. Вот это вот совмещение этих клеток или еще чего-то. Вот. И оно каждый раз может быть по-разному. Но да, мне кажется, что исходя из моего характера, я бы никогда не стала просто ходить и ночью закатывать истерики и говорить, что я хочу арбуз. Ну, нет.
Слушайте, ну эта тема про родительство, она вообще очень тоже такая обширная. Давайте ее поставим на паузу, если что, потом вернемся к ней. Тут можно тоже много чего покопать.
Если вы думаете, что мы забыли про слово «выпуска», то вы ошибаетесь. Это слово «ответственность», и вы знаете, что с этим делать. А если не знаете, то сердечко и звуки вам подскажут.
Я по поводу трансформации. Я вот это все послушал и сейчас поймал себя на мысли, что я не понял, была ли трансформация или в чем же она была. То есть, понятно, это все как бы такая жизненная история, ты приняла, а вот как ты поменялась, вот если говорить вот этими любимыми фразами нашими уже по поводу новой Марго? То есть вот была старая, да? А чем отличалась новая? Она стала более жесткая или что поменялось?
А я до этой Марго еще не дошла, да? Эта трансформация просто случилась сильно позже уже, наверное. И, наверное, она случилась где-то, когда я начала нормально работать, функционировать. Вот, потому что я вернулась... То есть, и работать я начала, там, Вере было месяца два. Я пыталась, точнее, работать, и это было очень стрессово, потому что я люблю садиться, погружаться, и чтобы меня никто не трогал. А была постоянно дерготня, и вообще, мне кажется, родительство равно дерготня. Невозможно что-то взять и просто сделать. Надо отвлечься 500 раз на что-то. Вот, а это просто не мой ритм. Да, я... вот эта трансформация случилась, когда я начала нормально брать проекты, и когда я в себе ощутила силу, какую-то новую внутреннюю силу. Вот она, наверное, формируется, когда приходит осознание того, что ты один человек, да, ты можешь за свой день сделать 500 дел, сделать их правильно, сделать их четко, у тебя ребенок довольный, муж накормленный, проект сделанный, вот, и ты можешь вечером сесть и выпить пиво. Вот, ну, просто потому что ты знаешь, что ты сегодня был красава. Вот, вот это вот, наверное, то, с каким вайбом я сегодня, по сегодняшний день живу, у меня раньше его не было. То есть я, вот, наверное, ты сказал про уверенность, наверное, это вот она где-то и есть. Я знаю, что у меня все стало ровно, то есть я знаю, что нету таких проектов, которые нельзя перенести на завтра и сделать их завтра. Нету таких, таких дел, которые можно перенести. Я знаю, что если честно говорить с клиентом, с другом или еще что-то, и объяснять им ситуацию, то все будет в порядке и нормально. Если я могу во время защиты проекта, там, презентации сказать: «Сори, у меня ребенок плачет, давайте сделаем паузу». Раньше меня бы это просто подвергло в какой-то жуткий шок, я бы забыла, потеряла, что я вообще хотела сказать. Я могу выключить камеру, начать, ну, так раньше было, могла выключить камеру, начать кормить грудью и продолжить говорить. И мне было абсолютно все равно, ну, как это происходит. Вот это вот, наверное, самое главное, что со мной сделало материнство, дало мне уверенность в том, что если просто вот делать, то уже это классно, да, и ты можешь как паровоз просто двигаться, и твоя же, и по ходу там какие-то моменты фиксить в своей жизни, но главное просто делать, и делать это хорошо.
Угу. Классно, это такая получается история про честность с самой собой и с окружающими, да, и понимание того, что все подвластно тебе, если ты откровенно и честно обо всем заявляешь.
Да, на 100%. Плюс еще, знаешь, есть такая штука, когда ты мама, ты должна быть в хорошем настроении 24/7. Вне зависимости от того, какая жесть у тебя происходит, как ты расстроен, что случилось, ну, вообще, тебе надо нести позитивные эмоции своему ребенку, если ты сейчас даже с кем-то там матом говорил, и тебя просят почитать книжку, ты должен с интонацией это все дело прочесть. Ну, это в моем мире, я так не... Иначе я не хочу делать, вот. И особенно, ну, в принципе, мне кажется, мне было это... далось легче, чем каким-то более эмоциональным людям, да, потому что я не сильно колебаюсь, вот, но тем не менее, вот это бьет так очень сильно по ощущению себя, да, и свои, и сейчас сложно попытаться объяснить, знаешь, ты себя, вот ты хочешь плакать сейчас, да, и когда у тебя нету возможности плакать, потому что тебе будет ребенок твой расстраиваться и говорить: мама, что случилось, а ты не хочешь сейчас тем более погружаться в эти все разговоры, ты себя как-то собрал, вот, и типа все, мы сейчас не плачем. И вот самое, наверное, крутое то, что поначалу это просто сложно, ты себя зажалеешь, особенно жалеешь себя, потому что сейчас все тусуются и все там могут пойти куда-то, а ты не идешь, ах, ты ж бедная, несчастная и все остальное, вот. И постепенно вот эти мысли все ушли, да, я стала с собой честна, я расставила приоритеты, я поняла, что я себе задала тот самый вопрос, то есть если мне сейчас выбирать между, вот я себя сейчас жалею, да, что я куда-то не могу пойти, тусовки или вера, то я делаю выбор в пользу веры и нахрен эти тусовки, да, если для меня это менее важно, чем вот находиться сейчас в этом моменте, то не имеет никакого, вот, и благодаря этому я, наверное, вот этой честности стала...
Не, а я сидел, думал про ответственность, хотел спросить, как ты переживала ответственность. У меня есть ребенок, и он, ну, это дочь, тоже она достаточно большая, и мне кажется, я могу на эту тему что-то порассуждать. Я к тому, что вот пока ты не знаешь, что такое родительство и вот эта вот ответственность, то ты не можешь быть к ней готов, потому как наши родители, мне кажется, вообще ничего не понимали про это, они, я не знаю, на каком опыте или на каких знаниях они вообще с нами взаимодействовали. Но вот как у тебя это происходило? Как к тебе приходила эта ответственность родительская или не приходила?
Я просто сама по себе ответственный человек. Вот у меня не было такого, знаешь, прям какого-то контраста. У меня, да, просто все мои друзья, с которыми я раньше общалась, у меня всю жизнь были какие-то дети. Ну, то есть со мной... я в Харькове жила с двумя ребятами, за которыми приходилось там домывать посуду и порой что-то объяснять, что-то рассказывать. И вот у меня как-то по жизни всегда так было, что у меня были какие-то... было окружение, в котором я всегда была старшей. Вот, хотя я, типа, единственный ребенок в семье, и там у меня не было братьев, сестер, за которыми надо было следить. Но с появлением веры у меня сильно в жизни так вот именно с этой стороны особо ничего не поменялось. Наверное, еще важно то, что она, с ней все в порядке, со здоровьем, все, ну, вот эти все истории, которые, знаете, прям могут сильно тебя пошатнуть. Вот, у меня ничего такого, слава богу, не было, поэтому не было ситуации, где я бы могла прям ощутить вот эту вот сложность бытия родительского и ответственность за жизнь человека. Поэтому, в принципе, мне вот с этой стороны все было окей.
А я еще хотела спросить, вот ты для меня такой образец современного родителя, человека с нашего поколения. Вот, как у тебя вообще получилось избавиться от всех стереотипов о родительстве? Как у тебя получилось выстроить свое видение того, как это должно быть?
Ну, наверное, собственно, потому что у меня в окружении не было родителей, и даже у моих родителей были дети только в моего возраста, и поэтому я даже не, ну, я, у меня не было паттернов, да, которые, на которые я могла бы наблюдать и по которым могла бы следовать. Да, были, ну, есть какие-то вещи, которые я делаю чисто по своему ощущению, что я не хочу, я помню, как мне было в детстве, да, и я не хочу повторять там ошибки своих родителей. Но в остальном я просто, вот мы с Димой, мы в команде, вот, мы, у нас есть какие-то вещи, где там Дима отвечает там за одну составляющую верного здоровья, я за вторую, плюс я с ней с самого рождения общаюсь как со взрослым человеком, у нее очень осознанный всегда был взгляд, и мне казалось, что она даже когда ей было 2 недели, она понимает, что я говорю. Вот. И за счет этого мне как-то стало легко. Я себе просто нашла друга, с которым мы всегда договариваемся, мы всегда решаем вопросы, поэтому у меня нету такого, что это типа для Веры, как для ребенка, и я как родитель там что-то решаю. Нет, мы просто вместе решаем вопросы, и всё. Вот. И за счет этого тоже не было такого особого перехода, да, между пониманием, там, как нужно воспитывать, как родитель. Я себе до сих пор, вот я сегодня говорю, в принципе, первый раз о материнстве в таком ключе, и мне все равно странно, потому что я себя не ассоциирую как мать. Я просто я, которая живет с маленьким человеком, помогаю ему не напороться на нож и рисовать, если ему хочется. Вот как-то так я, наверное, себя...
Ну да, для меня это и есть пример как бы современного материнства без всяких стереотипных взглядов, без закутывания в пеленки, да, хождения, да, по врачам.
Ты что, доктора Комаровского не читала?
Ну, не буду греха таить, естественно, я пару видосов посмотрела и перед рождением пару книг прочла. Ну, кстати, на самом деле я часто, ну, то есть я себя проверяю всегда, то есть я действую по какому-то своему внутреннему ощущению, а потом могу залезть в интернет и почитать пару статей, все ли я правильно делаю. Особенно это касается психологического уравновешенного здоровья, Веры, потому что я знаю, что самая, короче, самая большая жесть в родительстве — это детские площадки и то, что там происходит с другими детьми. Я вот когда вижу какие-то ситуации, я их больше наблюдаю вот со стороны, смотрю за другими детьми, я их... Вот, я себя проверяю, и порой, то есть из-за того, что, собственно, ты своего ребенка с ним живешь каждый день, и ты его в какой-то момент даже 2-летнего уже воспринимаешь взрослым, и говоришь, ты лампочку включи, соображай, там, этот, вот, ты себя дёргиваешь, возвращаешься назад, и такой, типа, так, в этом возрасте, я прям иногда, ну, я читала первый год или два, каждый месяц, типа, так, в этом возрасте формируется вот это и вот это, значит, на что надо обратить внимание, и как надо там разговаривать, вот, и я до сих пор периодически делаю такие срезы, чтобы себя не заблудаться в том, что у меня ребенок в школу пойдет завтра, вот, а в том, что он еще маленький ребенок, и ему очень многие вещи нужно как-то иначе даже объяснять и доносить.
Хорошо, тогда мы можем перейти к нашей рубрике «Философский вопрос». В общем, мы любим поболтать, вот, поэтому и придумали эту рубрику. И для тебя вопрос: делятся ли люди на творческих и нетворческих?
100% да. Ну вот мое субъективное, но 100% да, потому что я знаю нетворческих людей, которые пытались быть творческими, и наоборот, людей, которые были творческими по натуре, но почему-то оказывались в нетворческой среде и ломали себе жизнь. Вот. Мне кажется, что если, ну вот есть какое-то нутро, и оно вот либо творческое, либо нетворческое, и самое главное — это к себе прислушиваться, и как бы тебе не хотелось, например, там, быть художником, но если ты по натуре любишь цифры, ну, прислушайся к себе, будь честен и работай с цифрами, и это будет твое творчество. Можно в любой абсолютно сфере сделать, ну, сделать ее виртуозно творческой, вот, просто если это будет твоя.
Ну вот здесь, да, надо откатиться до того, что такое творческий человек для тебя.
Ну вот да, теперь я уже ответила, а теперь думаю, возможно, я не так для себя. Есть стереотип, да, что творческий — это как, знаете, этот художник от слова «худо». Это вот в Харькове была такая шутка, ненавидела просто ее. Это обычно, когда ты, ну,
узнаваешь... слово «хада».
Да, когда узнавали, что ты рисуешь, а портрет рисуешь мой.
Маша не знает, что это. Это, короче, завод в Харькове, он там военный, они специализируются на всяких химических там смазях, там, все вот поэтому.
Теперь я могу посмеяться.
Смешнее не стало, да?
Вот, ну, в общем, Для меня творческий человек, наверное, это человек, который может с душой и с каким-то своим внутренним мироощущением подойти к задаче и решить ее как-то нестандартно. Вот. Обычно это мы привыкли наблюдать в креативных сферах, да, там в рекламе, в дизайне, в живописи, еще где-нибудь. Вот. Но творческий СММ может быть, и творческий, и бухгалтер может быть творческий, подходить к оформлению документа. Вот. Поэтому, но все равно, да, есть творческий и нетворческий, да. Я думаю, что вне зависимости от сферы человек просто таким является или нет.
Сережа, а что ты думаешь по поводу творческих и нетворческих? Делится?
Я бы сформулировал, что я вкладываю в творчество. Это, наверное, вот факт создания. То есть вот если ты что-то создаешь, это может быть вообще все что угодно. Что-то такое, чего не было. И я думаю, что все люди рождаются творческими. Вот все, дети. И, возможно, у меня это... Точнее как, сейчас я уже так думаю, потому что я там знаю какую-то инфу, которую я узнал уже как бы позже, чем у меня появился ребенок. Но когда у меня был маленький ребенок, и вот этот год, два, три, и вот эти детские площадки, это прямо сейчас мне в сердечко, как я видел, как родители просто уничтожают все самое светлое в детях. Это мое субъективное мнение, ладно, но вот они это делают вот там, вот на этой вот площадке практически происходит вот уничтожение вот этого творчества в ребенке, когда там запрещают, не знаю, песок есть. Ну, я утрирую, но, в общем, такие штуки. И, в общем, я думаю, что все, во-первых, дети, ну и люди, они все творческие, все у них, вот весь наш ум, он направлен на что-то, что может создавать. Тем более, когда мы вкладываем в них вот эти все штуки, связанные с... Ну, когда мы объясняем детям, что что там, например, из 2-3 кубиков можно сделать башню, или... В общем, когда мы им вкладываем в самое детство основы того, что они могут взять что-то и что-то из этого создать. Вот, а потом, как бы, в моем понимании, люди это в себе забивают либо сами, либо общество забивает, потому как общество старается воспитывать удобных людей, которые там... То есть обществу нужны люди, которые будут делать рутинные операции, там, в которых нет творчества, и типа объяснить творческому человеку, что ты должен делать что-то нетворческое, наверное, невозможно. Вот как ты говоришь, да, ты вырвалась, и дальше ты поняла, что можно делать все, что хочешь. А кто-то не вырвался, и он уже даже и не узнает о том, что можно было по-другому. Вот, поэтому краткий ответ, я думаю, что все творческие.
Ну, во-первых, да, мне тоже очень нравится формулировка типа create, создавать, творить равно создавать, вот, и поэтому мне кажется, что все люди, которые что-то создают, это творческие люди, вот, мне действительно кажется, что у нас немножко опошлили слово творческий вот этими художниками от слова худо, это действительно такое стереотипное восприятие, и... Ну, в таком смысле, да, конечно, люди делятся, в том смысле, в который вкладываю я, не делятся. Почему я вообще задаваю этот вопрос? Меня всегда, из-за того, что я очень много менеджерила по своей жизни процессов, как-то так получалось, из-за того, что я ответственный человек, я всегда что-то кого-то менеджерила. Вот, и я сталкивалась с вот этими условно-творческими людьми, которые... словом творчество подменяли слово безответственность. И мне всегда это очень не нравилось. Меня раздражало, что я всегда как будто бы самый нетворческий человек в комнате, просто потому что я не могу позволить себе нарушить свое обещание, нарушить свое слово. И, ну, и вот это... А потом я познакомилась с людьми творческими, которые, вот как ты, могут, например, сказать: «Я сделаю это завтра» и сделать. Или сказать: «Я не могу сделать это завтра, я сделаю это через неделю» и сделать. И я такая: «Вау, а можно быть творческим и, типа, быть ответственным?» То есть это не конфликтующее понятие. Вот, и поэтому мне кажется, что иногда люди творчеством прикрывают безответственность. Это первое. Второе, что люди все способны на создание чего-либо, и поэтому они все могут быть творческими.
Да, я думаю, что, в принципе, тут дело все в формулировке и восприятии того, что, о чем мы говорим. То есть для есть какие-то стереотипы, есть какие-то именно понятия, да, по которым мы живем. И даже у тебя они могут быть сформированы одни, а у меня другие. Вот я вот в своем понимании... Ну, короче, каждый из нас просто описал какое-то свое понимание. Но скажу, что... Творчество само по себе, оно, да, типа, вот это про креейт и про все остальное, но есть, мне кажется, вот я по вере вижу, я очень сильно это замечаю, вот когда ребенок развивается, есть какой-то набор какого-то функционала, который нам заложен прямо с рождения, вне зависимости от того, что мы вкладывали, не вкладывали. Например, Вера супер сильная аккуратистка, она, типа, вот если лежат там два тапочка, вот так, она подойдет и поправит ровно. Вот, этому я ее не учила, это вот у нее внутри заложено. И я думаю, что вот есть какие-то вещи, которые изначально в наборе идут, в комплекте вот, своего человека. И да, классно, когда типа, есть возможность и была такая среда, чтобы вот в этом же комплекте и остаться, и не потерять ничего или не добавить лишнего. Вот, вот наверное, вот как-то так. То есть есть просто у каждого, каждый существует со своим функциональным набором.
Это прикольно. Будем заканчивать. Спасибо тебе большое за откровенную, классную, добрую, светлую беседу. Мы были рады тебя видеть, слышать. Приходи.
Вам спасибо,
еще.
Что позвали. Это очень прикольно. Это мой первый опыт. Я аж прям разволновалась. Очень классно было. Спасибо.
На самом деле, мне кажется, получилось все прикольно, потому что я в этот раз очень мало задавал вопросов, потому что все твои ответы наталкивали меня на какие-то вопросы, которые я, наверное, не задавал, потому что они были не в тему подкаста, но мне кажется, если будет такой же эффект у тех, кто будет нас слушать, то это в точку. Спасибо тебе.
Спасибо, что послушали до конца. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст, той подкаст-платформе, где вы слушаете нас. Подписывайтесь на нас в Инстаграме.
И давайте уже начинайте комментировать. Все, что у вас срезонировало, пишите ваши вопросики. Давайте попробуем наладить коммуникацию. Пока!